эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире очередной «Арсенал» подкаст. Ведем мы его с Александром, который у нас известен под ником Невели, а потом и Нью Невели. Александр, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван. Приветствую всех слушателей.
Александр, мой соведущий по матчдею, и мы с ним будем вести следующий тур, не этот, который будет 9-й на этой неделе, а на следующей неделе. Мы с ним будем вести обе программы, и превью, и обзор тура. Но сегодня мы начнем, конечно, с того, что еще, наверное, живо, но уже так полегче, конечно, все это. Давайте обсудим матч со Астон Виллой. Подкасты у нас не выходили, мы так все могли перевести дух спокойно там, посмотреть на это со стороны. Если вдруг кто не знает, то Арсенал проиграл 0-3. Заслужено ли было это поражение? По игре ли оно вообще?
Полностью заслужено. То есть я от Арсенала не увидел ничего, что хочется видеть от игры своей команды. Не было ни самоотдачи, ни желания, ни какого-то мастерства, ни наигранных комбинаций, ни подготовки к сопернику, ни там индивидуальных проявлений, что иногда нас спасает. То есть команда была той же, которая там сплавляла Эмери в прошлом сезоне. И вот на фоне победы после победы над Манчестер Юнайтед, где все вышеперечисленное мною было, то было очень странно и удивительно это все увидеть. Ну, плюс тренерские суперидеи в виде там замены партии тоже меня поразили. Ну, поэтому матч был разочарованием. Еще я утром пришел на работу, и у меня коллега, тоже болельщик Арсенала, такой, я что-то там с коллегой по кабинету общались, и там улыбались, и он такой, что-то у тебя странное хорошее настроение после вчерашней игры. Я ему ответил, что чего расстраиваться, когда в принципе ждешь каждый матч какого-то подвоха. Поэтому уже давно игры Арсенала, там, ну, понятно, против Манчестера, и там, когда в Кубке проходили грандов, то вызывают какие-то эмоции, а вот поражение уже, ну, воспринимаешь, как, знаете, стадия принятия наступила, ну, проиграли и проиграли.
Ну, да, просто планочку так снижаешь, да, спокойно. И вроде как, ну, проиграли, да. Но я тоже не оптимист, понятно, но я был неприятно удивлен этой игрой. Просто потому что это демонстрирует ведь не физическую форму, да, плохую команды. То есть основной состав-то играет раз в неделю, а второй состав играет в Лиге Европы, это, наверное, и правильно. Но если неделю назад там на Олд Траффорде было все, было и желание там, и была какая-то игра какая-то, и была борьба, и была победа, в результате все равно она заслужена, потому что мы играли лучше Манчестера и не дали ему создать особо ничего, то, конечно, все, что я увидел со Астон Виллой, это такой мрак вообще. То есть я так смотрел на это и думаю, а где все, что было неделю назад хотя бы? Окей, да, где оно все? Куда все это уехало? То есть это, на мой взгляд, говорит об очень простой вещи. О том, что тренер команды не управляет. То есть команда играет так, как она считает нужным. Вот считали они, что матч с Манчестером важен. Они выложились, играли, победили, все. Считали они, что матч с Астон Виллой проходной. И к нему не надо там особо напрягаться. Все, они так и вышли, как на проходной матч. Я на самом деле до сих пор внутренне считаю, что матч с Виллой действительно был проходной в целом. Ну, потому что Астон Вилла — это не та команда, которую Арсенал бегать там, смотреть на то, как они играют. Ну, извините, надо же как-то готовиться к игре, ну, хоть как-то там. Но надо знать, кто там у них главный по атаке. Надо знать, что они все атаки развивают через Грилиша. Значит, займитесь товарищем, нет? С первой минуты.
Да, Так даже если бы Арсенал 70% того, что показал с Манчестером, показал с Виллой,
да,
то, то спокойно бы победили. Ну, да, то, что возвращаемся, о чем я говорил, что вот подготовки не было никакой. То есть Грилиш бегал где хотел и как хотел, и свободно получал мяч. Никто его персонально не опекал, никому не было дано это задание. И игроки считали, что они настолько круты, что можно это вот так вот бросить. Да, когда команда видит перед собой соперника, то она играет совершенно по-другому. Когда она видит, там, ну, что с кем мы играем в следующий матч, ага, остановила. Ну,
тут все ясно, да?
Да, несмотря на то, что там буквально пару месяцев назад мы им 1-0 там в гостях проиграли, и тоже там не было особых таких каких-то шансов у Арсенала, что там штанги обстучали все перекладины. Поэтому, ну, Арсенал, да, это вот неуправляемая команда, которая играет когда хочет. И это, естественно, ну, заслуга в кавычках главного тренера.
Да.
Он не может работать с этими игроками и настраивать их на все матчи. И если, допустим, мы видим похожую ситуацию там в Манчестер Сити, но там индивидуального мастерства и уже того, чего заложено Гвардиолой в предыдущие сезоны, хватает на, чтобы добиться большей части побед по сезону. Но в Арсенале этого же и в помине нет.
Да, в Арсенале, в общем, да, я этого не вижу. То есть я теперь вижу какие-то фрагменты в каких-то фрагментарных матчах. Системно я понимаю, что там заправляют игроки все равно. И мне кажется, что разделение на два состава, которое произошло-то вот только-только, совсем недавно, это же только два тура Лиги Европы, таким образом мы видим это разделение, мне кажется, что оно тоже повлияло в худшую сторону, что одна часть поняла, что теперь она первый состав, и что теперь все хорошо у нее. Есть ли у Артеты какие-то опции, по-вашему, которые следует ввести в действие перед матчем с Лидсом? Я напомню, что мы играем с Лидсом в воскресенье.
Хотелось бы сказать, конечно, хотелось бы верить в то, что у тренера любимой команды есть какие-то опции, но, боюсь, я не могу этого сказать про Артету, потому что я уверен, ну, может быть, ему там передалось от Гвардиолы уважение к Бьелсе, и в связи с этим он попытается настроить команду и как-то ее подготовить. Может быть, игроки, с учетом всего того пиара, который вокруг лица есть, игроки настроятся как-то более качественно, чем на матч со Астон Виллой. А так, чтобы тренер, ну, по большому счету, что нам продемонстрировал Артета там хорошего? Только умение выстроить хоть какой-то автобус и на контратаках надеяться на Обаму. Все это, больше я не могу сказать, что я видел что-то еще. Да, были там первый самый матч его против Манчестер Юнайтед в январе прошлого года был хорош. То есть там было что-то большее. Но это, знаете, ну, тот самый эффект Ди Матео был. Потом, ну, все, остальное все. И опять же матч против Манчестер Юнайтед. Тоже тут был не автобус, а Арсенал играл свою игру. Ну, во-первых, делаем ссылку на то, что это нынешний Манчестер Юнайтед. Во-вторых, на то, что это вот два матча за год, когда Арсенал играл во что-то приличное. Ведь 11 месяцев назад был назначен Артета.
Да.
Практически.
Да, да,
да.
Да,
там без пары недель еще.
Да.
Ну, поэтому, ну, я не знаю, тренера должно быть видно сразу, и мы видели многократные примеры, когда команды преображались буквально там за неделю, за две. А давайте вспомним, когда Арсенал там 10 или сколько дней провел в Эмиратах, имел возможность тренироваться, тренер мог отработать все нужные ему комбинации, там был прессинг, хотя бы выход из-под прессинга. И после этого Арсенал приезжает и вылетает от Олимпиакоса. Но это ли не позор?
Это на всякий случай было в феврале, это тоже 9 месяцев назад. То есть этому это тоже давняя достаточно история.
Но эта история, вот за исключением, действительно, за исключением Кубка Англии, эта история длится уже ну, все время. То есть нам дают хорошее начало в виде там, пусть и поражения от Челси.
Да, кстати, потом... там первый тайм хороший был,
да. Потом мы получаем победу над Манчестер Юнайтед, потом у нас идут бесславные проигрыши. Затем вновь у нас какой-то всплеск, затем опять у нас падение в глубину. Тот матч, когда был отсажен Гендузи, ну это же тоже был тихий мрак. Команда играла ну, в то, во что хотела и как хотела, считая, что напротив них находится там андердог, который сейчас сдастся. И реакция того же Гендузи была этому прямым свидетельством. То есть главный тренер не может донести до команды, что каждый матч важен, что победу в чемпионате там, или призовые места, место в Лиге чемпионов распределяют не по качеству игры против топ-6, а за все матчи сезона. Вот этого главный тренер донести не может. И сами игроки этого тоже не хотят. Лекозет у нас, как возьмем, как был уже ну, на выданье, так и хочет уже уйти. Да, он отдается, да, он борется, но нету того уже огонька, когда он, на котором он мог там Ливерпулю положить, и, там Челси. Ну, он много забивал очень важных действительно мячей. Обама после подписания контракта его один укусил. То есть, ну, он, да, он что-то делает, да, он старается, но у него абсолютно ничего не получается. То есть человек потерял все, что у него до этого было, получив ту зарплату, которую он там, о которой он мечтал с детства, я думаю, что обеспечить себе старость.
Но мы уже обсуждали не раз, что это все равно не получится. Это все равно иллюзия. Я не думаю, что они вообще имеют это в голове, что им надо обеспечить себе старость. Денег побольше, да.
Ну да, машины, ну...
Да, да, да. У него же сколько там, 5 машин этих люксовых стоит?
Может, даже и больше. Ну, я на Инстаграм подписан его, ну так, проверить, чем занимается человек. Ну, вот у него постоянно какие-нибудь вечеринки, тусовки, машины, ну, встречи с друзьями.
Когда он забивает голы там в финале кубка, то, собственно, и бог с ним, казалось бы, ладно?
Да, но сейчас-то, после того, как он забивал голов, получил новый контракт, что он забил? С пенальти Манчестер Юнайтед?
И Фулхэму.
И Фулхэму, да. Ну, все. Вот. 2 мяча за сезон.
Но вы верите в то, что это все может восстановиться, вернуться? То есть это... Ну, у нападающих бывают такие периоды, когда все валится.
Я бывает верю такое. В то, что это скорее случится, если у Арсенала будет тренер, а не Артета. Вот я верю в это, что Арсеналу нужен главный тренер, который может управлять командой, который может команде объяснить, что ей нужно делать в каждый момент.
Смотрите, но мы хвалили Анчелотти после того, как Эвертон стал лидером, но сейчас в целом наступает понимание, что это тот же Эвертон, который и был. Ну, чуть получше исполнители стали, но смысл один, что это все тот же старый Эвертон, что он ни за что бороться не будет, что ничего ему не светит, а там, между прочим, Карло Анчелотти, который рассматривался и в Арсенал тоже. А Анчелотти уже все, типа, его надо списать просто, ну, уже возраст, что?
Анчелотти, даже вспоминая его работу в Наполи, то он уже и там не особо-то как-то зажигал, то есть даже вспомнить Наполи Сари и Наполи Анчелотти, это ну, Наполи Сари был гораздо интереснее.
Ну да, да. Арсенал вынес Наполи Анчелотти легко.
Да. Ну, поэтому что мы, ну Анчелотти нужно время, я думаю, но с учетом возраста.
Да он тоже 11 месяцев работает, куда еще?
Да. Нет, ну я про то, что он в этом году обновил команду очень серьезно. Там центральная линия обновлена практически полностью. иногда Анчелотти там вынужден выпускать того же Сигурдсона, который абсолютно не вписывается в его идеи и концепции построения игры. То есть он недостаточно техничен для того, чтобы играть десятку в схеме Анчелотти, и он недостаточно способен в обороне, чтобы играть опорника. То есть Анчелотти давным-давно известен своей приверженностью к тактике 4-2-3-1, которую он еще в Милане исповедовал, в чемпионском, и за что его ругал Берлускони, который говорил: я тебе не покупал топ-форварда, а ты выпускаешь только
одного Шевченко.
Да, и там чуть ли не скандалы, ну, как в прессе писали на те времена, что чуть ли не скандалы были, когда Берлускони заставлял его ставить второго форварда. Но Анчелотти придумал хитрую схему с КК, которую он называл вторым форвардом. Вот, поэтому у него... Ну и он все выигрывал, у него было чем обосновать. Сейчас, думаю, может быть, система Анчелотти немного устарела, и он не успел к ней адаптироваться. Чему там свидетельство то, что он ушел из Баварии, в принципе, так, ну, не считая чемпионства в Германии, ничего не добившись. При этом он принял Баварию, насколько я помню, от забыл тренера фамилию, после победы в Лиге чемпионов.
От Хайкинса.
Да, от Хайкинса. Вот, поэтому, ну, мне не хочется, конечно, верить в то, что Анчелотти это все, но как топ-тренер, думаю, все-таки все. То есть он не сможет привести команду к чемпионству, о чем даже свидетельствует то, что его нанимали последнее время не Гранды, а Наполи и Эвертон. Это, ну, в принципе, это команды одного поля ягоды, только что у Наполи там в Италии на тот момент была конкуренция чуть пониже и Наполи. И то при Анчелотти Наполи просели результаты в сравнении с теми, что были даже при Сари и при этом.
Хорошо.
Рафик Бенитесе.
Хорошо. Брендан Роджерс, Жозе Мауриньо, Ральф Хельсенхютель, Фрэнк Лэмпард, Дин Смит, Рой Ходжсон, ну и Шпириту, Санту, ну, Пеп Гвардиола, ладно, и Клоп, ладно. Они все находятся выше Арсенала. Сегодня. Вы вообще кого-то готовы из них взять тренером? Еще раз перечислю: Роджерс, Мауриньо, Хейзенхютель, Лэмпард, ну, Анчелотти, мы уже поняли, Ходжсон, ну, Шпириту, Санту.
Хейзенхютеля я бы посмотрел. Ну, может, это на фоне последних нескольких игр с Саутгемптоном.
Да-да-да.
Но я помню игры наши с Саутгемптоном, особенно в гостях, там и 3-0 мы получали.
Саутгемптон выиграл 4 игры из 5, а пятую сыграл 3-3 с Челси. На всякий случай.
На всякий случай.
Да. Да. При этом он у Астон Вилла выиграл в гостях 4-3, выигрывая 4-0 по ходу пьесы. А футбол, который играет Саутгемптон, понятный. Ну, я не знаю, пробовал бы я Хейзенхютеля именно. Мне кажется, я бы уж лучше взял кого-то тогда из молодых там немецких тренеров, которые играют примерно то же самое.
Ну, это, ну, понятно, что Нагельсман тоже самое.
Да. Да. Я просто вижу, что ведь на самом деле, если мы так отвлечемся от текущих результатов, Арсенал же приличные покупки сделал, потому что Габриэль, защитник, выглядит прилично очень. Без него страшно представить, что бы было. И партия, в общем, это видно, что это хороший, классный игрок. Ему нужно еще подадаптироваться, время, конечно, но ясно, что эта покупка хорошая. То есть, ну, если еще мы добавим там Пабло Мари и Рунарсона, которые за деньги куплены, и Виллиана бесплатного, и Седрика бесплатного, то получится нормальное трансферное окно в целом.
Ну, в целом, да, потому что, ну, 6 игроков,
да.
В принципе, куплены точечно на нужные позиции.
Да, то есть, теоретически, трансферное окно, все сделано хорошо. И Габриэль с Томасом — это улучшение. Но...
Ну, в сравнении с тем, что у нас было, это не просто улучшение, это переход на новый уровень.
Но это еще не тот уровень, я понимаю, да. Куда нужно?
Ну, просто, во-первых, тому же Габриэлю нужен напарник, не там холдинг и не...
Слушайте, давайте мы обсудим вот какую тему. Значит, я вчера прочитал, я понимаю, что это пуля, слух, но тем не менее... что Ливерпуль обдумывает, не взять ли им Сократиса в арсенале, поскольку у них там завал с защитниками, все травмированы.
Ну, Сократис работал с Клопом, насколько я помню.
А можете вы мне объяснить, а почему он у нас не играет? Вот какое ваше мнение? Но... Почему у нас Мустафи играет? Холдинг,
потому
почему
что
не играет Сократис?
Он... Потому что он, наверное, высказал Артете свою точку зрения на его футбол. Ну, это у меня такое самое очевидное объяснение, которое у меня сразу всплывает.
То есть к футболу это отношение не имеет?
Ну, извините меня, сколько мы видели Сократиса и всех остальных, и мы всегда утверждали до покупки Габриэля, что Сократис это...
Лучший центральный защитник, да.
Да, пусть ему не хватает где-то скорости уже, где-то там ловкости, проворности, но за счет опыта, умения выбрать позицию и навыков силовой борьбы, он...
Ну, и потом он боец еще, кроме всего.
Да, он боец, и при этом он, от него не возникает чувство, что сейчас будет косяк. То есть он надежен.
Да, в плане. Да.
Если на поле Давид Луис, Мустафи, то ты всегда ждешь того, что сейчас будет просто самострел.
Да, да.
Если там Холдинг на поле, ты ждешь того, что он...
Где-то махнет мимо мяча, еще что-нибудь. Да,
подскользнется, или получит травму какую-нибудь, или еще что-нибудь. Ну, такое. Поэтому мне кажется, что пара Габриэль и Сократис, она бы была...
Она просто лучшая из всего, что у нас есть. Да. Тем не менее, они не играют. Это... Опять же, сегодня я прочитал... Окей, мы можем не доверять журналистам таблоидов. Это... собственно, наше право, но мы больше нигде это никогда не прочтем, слухи эти. Сегодня один из журналистов, там, я не помню, какой газеты, это не важно, беседовал с человеком из Герты по поводу Гендузи. И человек из Герты сказал, что мы вообще счастливы просто, просто счастливы, как парень у нас играет. Что вклад вообще, вот там, я не видел ни одного матча Герты, я ничего сказать не могу, я не собираюсь ее смотреть. Но вот тот текст, который человек излагал, он привел меня к мысли, что человек не врет, потому что там были нюансы изложены, как он в коллективе, как то, как все. То есть видно было, что человек рассказывает примерно то, что есть на самом деле, плюс-минус. И получается так, что Артета на самом деле, поначалу была тема, что он такой мягкий, да, бесконфликтный, на самом деле Артета человек конфликтный. Он конфликтовал с Гендузи, убрал его. Он конфликтовал каким-то образом, мы не знаем, но думаем, что с Сократисом, он его убрал. Он конфликтовал с Азилом, он его убрал. И это означает, что Артета способен на большие решения, что для тренера необходимое, на что не был способен Эмери. То есть Эмери пытался, но ничего не смог в итоге. И значит... С этой точки зрения у Артеты вот проблемы особой нет. То есть, что он видит, то он по игроку, значит, он его может отсадить. Кто бы это ни был. Верите ли вы в то, что Артета теперь отсадил Джаку?
Нет, не верю.
Почему?
Не верю. Ну, потому что Джака с ним не конфликтовал. Джака как бы свой в доску. Джака у него получает капитанскую повязку, когда играет в Лиге Европы. То есть на место Джаки можно было бы найти кого-нибудь для игр с этими ребятами, с которыми мы там, ну, Sunday Public. Поэтому я думаю, что это все-таки неправда. И по поводу вот оправданности слов про Гендузи Герти. Но у человека две игры и 62 минуты в среднем за матч, поэтому как-то вот есть
рано,
сомнения.
Рано, да?
Есть сомнения, что им так все счастливы. И одна желтая карточка, больше ничего. Вот, все, вот. И вся отдача его...
Слушай, я даже не посмотрел. Я почитал.
Ну, я вот специально вот пока...
Я понял, да.
Вопрос задавали, я быстро посмотрел. Нет, я не думаю все-таки, что Джаку отсадили.
Не, но Гендузи-то, извините, но Гендузи-то он отсадил не по футбольным причинам, понятно, а по поведенческим.
Да, ну и в принципе там было заслужено, но это можно было А, ну, такую теорию выдвину. Он его отсадил по поведенческим причинам за тот проступок в том матче.
Угу, с Брайтоном.
Да. И ждал реакцию от Гиндузи. Гиндузи, да, наверное, отреагировал как-то...
Неправильно.
Неправильно, в связи с чем был отсажен уже всерьез и надолго. Поэтому, ну, вот у меня такая есть идея в этом плане.
Окей, так в Джаку вы не верите, да? То есть все это временно, все это вернется все равно. И да, Джак является полноправным игроком основного состава, просто временно переведенным там во второй состав. У меня тоже есть такое подозрение. Но с футбольной точки зрения мы все понимаем, что Джака не может играть в первом составе, правда? Это очевидно, совершенно это капитан очевидность просто. И без Жаки центр поля в Манчестере играл гораздо приличнее. С Астон Виллой это провалили все. Я думаю, Джака ровно то же самое исполнял бы ниже своего плинтуса. Но наступает январь, на носу полтора месяца осталось. Полтора месяца. Не думайте... Во-первых, смотрите, если мы посмотрим на турнирную таблицу, то несмотря на то, что Арсенал занимает 11 место, если бы Арсенал, ну, окей, я понимаю, что если бы, дабы, да, в Арту росли грибы, да, но тем не менее, если бы Арсенал выиграл у Астон Виллы, а не проиграл ей, он был бы шестой, а если бы Арсенал выиграл у Астон Виллы и у Лестера, то он был бы вообще первый.
Угу.
То есть был бы просто на первом месте сегодня, если бы он выиграл эти две домашних игры. Я к тому, что очень большая плотность таблицы, очень. От первого до шестого, до 12, до 11 места 6 очков. Внизу есть группа товарищей: Брайтон, Фулхэм, Бромвич, Бернли и Шеффилд, которые будут бороться за вылет. Тут все понятно. Но, да, игр будет много сейчас, но наступает январь. Нет ли у вас такого чувства, что если мы купим плеймейкера, ну, того же, допустим, Ауара? Я не хочу сказать, что это тот, кто нам нужен. Я так не умею. Я должен посмотреть на него в Англии сначала, а потом я скажу. Но, тем не менее, очевидно, что в команде не хватает футбольного мозга просто. Нужно покупать плеймейкера. Если считать, что куплен партия для игр за первую команду в центре поля, и над ним должен располагаться плеймейкер, то это точно не Сибалис. То есть нужен какой-то человек, который будет как-то вести игру, и тогда все недостатки тренерские, ну не все, окей, многие тренерские недостатки Артеты могут быть скрыты от глаз. Плеймейкер, хороший плеймейкер, но представим Сеска Фабригаса, окей, у нас есть же на кого представить. Вот поставь туда Фабригаса, и все, и значительная часть недоработок Артеты уйдет с глаз. Так не думаете ли вы, что... покупка плеймейкера в январе, еще раз говорю, того же Ауара или этого венгера, за которым там все бегают, Шобослай, да, из Red Bull. Я посмотрел, кстати, на него. Ну, он неплохой парень, да, в целом. И молодой, то есть, наверное, его тоже можно пробовать. И у меня, правда, теперь я как молодой парень, я думаю, про Хаверца, про которого говорили, что он вообще там просто разрывает все. Но, тем не менее, не думаете ли вы, что... Ну, Артет уже не уберут все равно за полтора месяца, это же понятно. Что Артет доработает до конца сезона при любых обстоятельствах. Ниже 15-го места Арсенал не опустится, сегодня он на 11-м. Разговоров о том, что Артет аут, никаких в начальстве нет. Я думаю, у них и мысли даже этой нет. И Артет до конца сезона не доработает. Не думаете ли вы, что покупка плеймейкера может спасти сезон Арсенала?
Но если появится игрок, который будет хоть как-то создавать остроту на футбольном поле у Арсенала, то я думаю, это однозначно повлияет. Потому что, ну, нету осмысленности в атаках Арсенала. Там эпизодические какие-то проявления со стороны, там пару раз Сибалис в разрез дал, там что-то пытается Сака создать. То есть это все такое эпизодическое, и за счет каких-то индивидуальных проявлений. Ну, а плеймейкер же он не только сам раздает, он еще и помогает партнерам раздавать, ну, создавать остроту. Давайте вспомним того же Александра Глеба, которого там, если бы была хоккейная система подсчета голевых передач, то у него бы там, ну, помню, статистику приводили, в сезоне 07-08 у него было 4 или 5 голевых передач всего за Арсенал, а вот этих предголевых было около 15. То есть, вот, ну, если у нас появится такой человек, то это, конечно же, будет, ну, очень положительно скажется. То есть человек, который сможет разрезать фланг, отдать там в полуфланг, найти нападающего, который сбросит мяч под удар. У нас, к сожалению, вот этого игрока нет. И когда Арсенал под, ну, вот очень больно и мне противно смотреть, когда Арсенал там получает мяч, вроде бы быстро, ну, перехватывает, вроде бы быстро убегает, а потом раз и все. И Арсенал не знает, что делать, куда бежать, зачем бежать, кому бежать, куда отдать мяч, что дальше делать. То есть вот, вот это показательно для меня, и это свидетельство того, что Арсеналу не хватает конкретного игрока, который сможет это сделать, то есть сможет показать партнерам, как действовать в конкретной ситуации.
Я правильно понимаю, что мы сейчас наберем кучу игроков, да? Обостряющий. Аршавин, например, да? Там. Аршавин, да, даже да. Тот же Насри, которого я не очень любил.
Конечно,
да. Да, но он все это умел делать. То есть...
Томаш российский.
Томаш, да.
В Арсенале таких вот, ну, вспомним 07-08 сезон, да, последний наш такой крутой сезон. Там любой в центре поля из троицы Глеб Росицкий и Фабрегас мог это сделать. Кто сейчас в Арсенале, ну, мог создать в любой момент голевую ситуацию для своих партнеров? Кто сейчас в Арсенале на это способен в любой момент матча? Кто способен обыграть один на один и отдать пас между двумя?
Ну, как-то Сака. Ну,
как-то. Ну, за счет того, что он молод, и ему еще нужно прогрессировать. Но с этими партнерами он не сможет этого. Почему вырос Фабрикас? Вот у меня всегда была эта теория. Почему он вырос? Потому что он рос рядом с Анри, Беркампом, Пересом. У него становление. То же самое касается Ван Перси. Ну, он тоже начинал играть в Арсенале, когда рядом были мастодонты, люди, которые умели на поле делать все. У кого сейчас учиться нашим молодым? Если бы этот Сака попал в тот состав Арсенала, то через 3-4 года за него бы уже там предлагали баснословные деньги, и он бы выдавал очень качественную статистику. Но когда ты играешь рядом с Джакой, Мустафи и же с ними, тебе очень тяжело чему-то научиться. И когда у тебя тренер Артета, тоже тяжело. Поэтому, ну, и когда в команде нету вот этого боевого духа, который там, ну, когда Арсенал, я начинал болеть там, Тони Адамс бы такую игру, как показали в матче с Астон Виллой, он бы избил бы пол состава в раздевалке после матча вместе с Диксоном. Ну, потому что, ну, нельзя так, это... У людей, ну, игрок, когда, знаете, вот, ну, та же поговорка, среди молодец среди овец, среди молодца сам овца. Да. И вот это вот полная демонстрация того, что вот происходит в Арсенале. То есть у нас сейчас стадо овец, грубо говоря, а молодцов в нем нет. Эпизодически кто-то там себя проявляет. И поэтому мы считаем его супер крутым игроком.
Значит, если вас завтра назначить вершителем судеб в Арсенале, в футбольном смысле, что бы вы сделали?
Я бы уволил Артету.
Так.
Я бы поменял людей, которые занимаются нашими трансферными делами, продажами. Это уже вы неоднократно вместе с другими соведущими поднимали, что в Арсенал не умеет продавать. То есть, ну, примеры.
Кстати,
Челси,
извините,
Ливерпуля.
Да, извините, перебью вас. Бывший игрок Астон Виллы, Маклнток, по-моему, фамилия, не суть. Он заявил тут на прошлой неделе в прессе, что Арсенал просто украл Мартинеса И он не понимает, как такого вратаря Арсенал мог отдать за 20 миллионов. То есть это, говорит, для меня непонятно, каким образом вообще все это произошло. То есть, типа...
Ну, извините меня, мы видели Кепу и видели Мартинеса. Кепу после одного удачного сезона покупали за
80. В Бильбао.
Да.
Не в Англии.
А Мартинес тут, ну, выдал...
Ну, полсезона, просто, ладно.
По сравнению с Кепой он был Буфоном и Яшиным в одном лице.
Да.
И после этого всего лишь за 20 миллионов.
Но
я уверен, что через сезон-два, если он не растеряет своей игры, и благодаря тому, что в Астон Вилле все-таки Астон Вилла это Астон Вилла, и вратарю будет, ну, надо будет много работать, то есть он сможет продемонстрировать свои топ-качества, и в последующем он будет там приобретен в какой-нибудь топ-клуб или около топа за сумму гораздо больше.
Нет, ну понятно, да, если у него все будет
тот
хорошо.
Тот же Эвертон, если за Пикфорда отдал 50, то за Мартинеса тоже сможет отдать 50.
Ну, 35, по-моему. Ну, неважно, за Пикфорда, да.
Ну, 50 евро.
Не, ну с Пикфордом это все понятно, да. Вратарь сборной Англии это теперь клеймо просто. Если раньше это был знак качества, то теперь это все. Но уволить там, разворошить эту трансферную тему, да, ее надо, но сразу вы это сделать не сможете. Я имею в виду с футбольной точки зрения. Уволил Артету дальше. Занялся поиском тренера немедленно. Назначил кеотекера какого-то, который ведет команду, правильно?
Да.
Дальше.
Чистка состава.
То есть надо выставить требование, что нужно кого-то покупать в январе, правда?
Надо выставить требование, что мы будем покупать, и при этом мы будем активно продавать. То есть в клубе не должно оставаться игроков, которые... Я бы выплатил еще Азилу, чтобы его даже рядом просто не было, чтобы... Mm-hmm. Чтобы человек не ассоциировался с этим клубом.
Да. Чтобы новостей не было, что футболист Арсенала Азил там сделал то-то и то-то.
Да. Потом бы, ну, Джака, понятное дело. Сибалеса я бы вернул обратно.
Но его не вернешь, наверное.
Ну да. Ну, то есть, если в конце.
На Джаку найдутся, наверное.
Да, на Джаку кто-нибудь в Германии найдется. Да.
Герт это же.
Да, потом, ну, Мустафи, естественно.
Тут Барселона тут хочет.
Да. Это наш спаситель.
Я верю вообще, верю в то, что Барселона может это исполнить.
Они у нас любят забирать то, что нам не нужно, и при этом еще платить более-менее нормальные деньги. Вот это, наверное, они все еще за то, что за Анри не доплатили, расплачиваются с нами. Вот этими Сонгами и так далее. Ну, Вермалин на тот момент уже, да, уже был не тот.
Чтобы... Но тоже покупка непонятная с точки зрения Барселоны.
Ну да. Ну что еще нужно сделать? Нужно нанять нормальных тренеров.
То есть, ну, это включает в себя нового главного тренера. Он приводит с собой команду, которая нормально работает, наконец.
И скаутскую службу нужно все-таки развивать. Просто когда иногда смотришь, каких талантов находят другие клубы. Ну, у нас вот, да, Мартинелли есть, но который сломался, к сожалению. Вот он мне очень импонировал. И я уже, ну, прям жду не дождусь, когда он сможет играть в футбол. Он уже вроде бы там приступил к тренировкам с мячом потихоньку. И я очень надеюсь и верю в то, что он сможет нам принести пользу и как-то это болото раскрепостить, которое в атаке.
Не, болото раскрепощать не надо, его надо засыпать все.
Ну, засыпать, да. Высушить.
Да, высушить, да, полностью.
Провести мелиорацию.
Да.
Ну, полностью высушить. Я бы попытался бы еще Виллиана за миллион куда продать.
А что, да, все, вы не верите, да, Виллиана?
Ну, я сразу не верил. То есть меня вот эта тема покупки, ну, там, подписания возрастных игроков, которые уже, по которым и так видно, что они не хотят играть в футбол, тем более, когда он приходит из клуба конкурента, ну, в котором он там провел лучшие годы своей карьеры, то понятно, что это наемные работники, и вспоминать там честь и гордость за клуб и любви к эмблеме, ну, сейчас, наверное, уже не актуально. Но все-таки я считаю, что по Вильяму было видно, что он это Тео Волкот, который играет перед контрактом. Ну, поэтому он, да, он там блеснул в первом матче, после чего его там фэнтези сразу взял там, а потом все, пришлось обратный трансфер делать.
У меня Мартинес фэнтези стоит.
У меня тоже, да.
Основным вратарем.
Да, та же история.
Прочитал я ту тему про... Хотя ладно, давайте мы вот куда вернемся. Значит, мы уже Бьелсу задели, да, кусочком, боком. Я последние игры Лица видел все, да. Я думаю, что вообще почти все, наверное, все. Не помню, неважно. Последние видел я плохие игры, которые Лиц проиграл. Вы вообще верите в то, что... Ну, то, что Лиц может играть, мы знаем. Верите в то, что Бьелса понимает, что происходит вообще с командой?
Как сказать? Ну, я верю в то, что у Бьелсы есть навыки и осознание того, что в принципе в его клубе происходит. Но, может быть, он просто не до конца еще понял, что собой представляет английская премьер-лига. То есть он в ней же никогда не работал. Чемпионшип — это все-таки немножко другой уровень.
Да.
И в связи с этим вот у меня есть подозрение, что Бьелса не до конца понял, куда он попал. То есть он видит, что его команда играет, он видит, что в принципе все, что наработано, оно исполняется, но почему-то голы приходят, но в свои ворота приходит еще больше. И вот есть подозрение, что вот он еще не до конца адаптировался к новым требованиям и не адаптировал свою команду к ним. То есть в самой команде он, я уверен, там, ну, видит все, что происходит. А вот видит ли он то, что происходит во внешнем мире от команды? Вот это вопрос.
Абсолютно, да, согласен, это очень в точку. У меня тоже полное впечатление, что для него открытия какие-то происходят, что Кристал Пэлас выигрывает у них 4-1, не имея никакого преимущества там, ничего. Просто класс исполнителей такой, что любые ошибки, любые, подчеркиваю, могут быть наказаны, не обязательно, но могут быть наказаны, на чего нет в чемпионшипе. И в чемпионшипе-то у Лица были матчи, где он имел преимущество и все равно проигрывал. Но на этом уровне, где там Заха убежал, дал передачу, и ты уже летишь, или как с Лестером они начали играть, был 100% момент у Бамфорда, на второй минуте ты не забил, на третьей минуте ты уже получил обратно ответку. У меня полное впечатление, что он, да, не отдает себе отчета, что тут совершенно другой уровень соперника, потому что они в чемпионшипе привыкли же от себя играть. И вообще команды Бьелса играют от себя. Что мне, например, нравится. То есть человек понимает, что он ставит, в какой футбол играет. Но уровень соперника, цена ошибки, она совершенно другая. Значит, у них есть такой защитник Кох, который в первом же матче с Ливерпулем лишил их очков просто, а в одиночку сам. Он привез пенальти, привез гол, то есть там наисполнял как надо. А в последнем матче, не, потом он еще где-то привез, потом еще, потом он затих, и я думал, что его уже не ставили. Нет, в последнем матче он опять привез. Человека купили во Фрайбурге, ну, я уж не говорю о том, что из Фрайбурга в ВПЛ, попадание такое, ну, не гарантированное, мягко так говоря. Так и комментатор игры последний сказал, что во Фрайбурге человек играл вообще опорного полузащитника, а вторая, типа, у него футбольная специальность — это центральный защитник. А там он играет в центре обороны. Лично Кох лишил их несметного числа очков уже. Уже 8 туров прошло, он уже, и он продолжает играть и продолжает привозить. И вот мне кажется, вот это такая тема Коха, это вот тема Бьелсы. Вот если Бьелса уберет Коха из состава, вот тогда это будет означать, что он что-то начал понимать. Потому что то время, пока Кох будет адаптироваться, а оно может растянуться на годы, в такой конструкции, в которой он начал, Лес вылетит чемпионшип обратно из-за него, из-за одного человека просто. Так что я думаю, что есть вот такой маркер. Я понимаю, что для болельщиков Лица более интересно, чем для болельщиков Арсенала, но все-таки мы встречаемся в воскресенье с играющей командой. В отличие от Арсенала, Лиц — это играющая команда с поставленной игрой, с кучей недостатков, да, в том числе сзади. Но если Лиц забьет первым нам в воскресенье, то я вообще думаю, что Арсенал не то что там не выиграет, то очко будет за счастье. То есть главный вопрос воскресенья — это забьет ли Лиц первым. А Лиц полезет вперед, будет пытаться забить. В этом я вообще ни одной секунды не сомневаюсь. Но вот будет ли играть Кох, для меня это интрига. Если Коха не будет, то все очень плохо для нас.
Помните этот матч первый наш с Фулхэмом? И там тоже был паренек такой.
Да, который, да, Эктор. Эктор, клоун, да.
Да, да, и вот я вот не помню, да, он да. Дальше выходит или нет.
А я, слушайте, даже не знаю. Он выходил, а сейчас не знаю. Но сейчас Фулхэм выправился, он получше в обороне стал играть. Наверное, его убрали.
Вот, и видите, это свидетельствует о том, что Паркер что-то понимает, если его убрали все-таки.
Тут Паркер какие-то очки начал брать.
Да, и вот посмотрим, будет ли это показатель для Бьелса. Если он выпустит Коха, то, в принципе, там и Леказет может воспользоваться любой.
Да, 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 да. И Абамиян. Ну, Обама, да, будем надеяться. Нет, Паркер-то, он какой-то признаки жизни показывает. Для меня это странно, я все равно не верю. Последний матч Фулхэма с Вестхэмом был абсолютно равный. Фулхэм проиграл в конце, но при счете 0-1 не забил пенальти на 94-й минуте. Клоун подошел, исполнил паненку. Так что Фабьянский упал вправо, успел встать и в центре поймать мяч. Можете представить, что исполнил гигант мысли по фамилии Лукман? Видели, да?
Да, это... нет, не видел момент, надо посмотреть.
Посмотрите, обзор матча Вестхэм-Фулхэм обязателен к просмотру. Именно из-за этого пенальти, который исполнил Лукман. 0-1, 95-я минута. Да-да-да, насчет этого Эктора я посмотрю к превью. В среду будем делать превью к туру очередного ЛПЛ. Я посмотрю, да, играл ли он там или нет. Интересно, да, мне самому. Что убрал Леон Эктора? Что думаете, что будет происходить все-таки дальше? Я имею в виду в смысле результатов.
Ну, я
где,
думаю,
где мы будем к Рождеству, к матчу Челси, к боксинг-дэю?
Примерно там же, где и сейчас.
То есть вы прогресса никого особого не ждете?
Нет, плюс-минус 2-3 места. То есть я не верю, что Арсенал там выдаст серию игр без поражений, серию побед. Мне кажется, что вот в следующем же матче против Лица мы потерпим поражение.
Можем, да. Можем проиграть в Лице.
Вот ваша схема, ну, которую вы расписали, что Лиц попрет вперед, то мне кажется, что Арсенал может и прогнуться. Особенно если будут какие-нибудь чудачества с составом.
Я, значит, а, не сомневаюсь, что Лиц попрет вперед. Б, не сомневаюсь, что у Лица будут моменты. И вопрос только один. Забьет ли Лиц первым? Если да, то все будет очень плохо. Если нет... Между прочим, в этой игре Арсенал фаворит на всякий случай. Потому что у Лица безобразные последние игры. Крупные поражения. Но Арсенала все-таки игра с Манчестером была. А Лиц в этот день дома проиграл Астон Вилле 0-3. Ну, правда, как мы знаем, не только Лиц.
Ну, и Арсенал.
Да, да, не только Лиц проигрывает дома Астон Вилле.
Астон Вилла еще и Ливерпуль 7-2 хлопнула. Так что тут еще такой...
И летела в начале второго тайма 0-4 Саутгемптону дома.
Да, но у них, наверное, самая забивная команда Астон Вилла.
Самая веселая, это точно совершенно. Что Астон Вилла по веселью, это команда номер один. Самая забивная, кстати, не Астон Вилла, вы удивитесь. Самая забивная Челси.
А, ну да, там те тоже.
А потом Тоттенхэм, который 6 на Олд Траффорде отгрузил. Кстати говоря, Манчестер Юнайтед до сегодня на Олд Траффорде не выиграл в чемпионате ни одной игры. Три проиграл и сыграл одну ничью с Челси. А проиграл Кристал Пэласу 1-3, Арсеналу 0-1 и Тоттенхэму 1-6.
То есть Арсенал самое...
Да, выиграл меньше всех.
По-доброму.
Нет, Челси там очко отдал все-таки.
Ну, это же Челси. Ну, да. Для них удивительно, что они не пропустили Челси. Там.
Да, 0-0 там закончился матч. Ну что, друзья мои, я не знаю, как вы. Мы с Александром особого оптимизма не испытываем перед матчем с Лидсом, но я думаю, что Лидс вынудит Арсенал во что-то играть. То есть так стоять, как Арсенал стоял с Астон Виллой, ну, если Арсенал вот так будет стоять, то там вообще вынесут просто ногами вперед на Элланд Роуд. Но мне кажется, что там будет такая игра, я надеюсь, будет какая-то конкурентная игра все-таки. То есть у Лидса есть уязвимости, которыми можно пользоваться. Ну, посмотрим. Я так скажу, что с Лигой Европы у нас с выходом вопрос решен. До февраля можно о ней не думать. Мы, понятно, будем смотреть ее, но в целом вопрос ясен с Лигой Европы. И поэтому все надо сосредоточить на чемпионат, правильно? Абсолютно, мне кажется, правильное решение, да, разделить на два состава?
Ну, конечно. То есть, это очевидно. То, ну, мы играем там с соперниками, которые... Ну, вот надо было в матче, в первом матче 1-0 летели, но выпустили, усилили, победили, все. Теперь можно даже уже в следующем матче не особо усиливаться, если будем проигрывать. То есть
у нас не, ну у нас Дандалк на выезде еще.
Ну да.
Очко мы возьмем там? Не, очко мы возьмем? Все.
Не, ну, думаю, да.
Так этого хватит, этого хватит. Очко с Дандалком достаточно, чтобы выйти. Поэтому я вообще уже не думаю, там, что там будет. Я плохо себе представляю. Вы знаете, как Рапид с Дандалком сыграл дома?
Не помню.
4-3. Как можно три мяча от этого Дандалка пропустить? Я не представляю себе просто. Как это возможно? Тем не менее...
Играли без вратарей.
Ну да, что-то типа того. В общем, с Лигой Европы до плей-оффа более-менее все понятно. Там есть серьезные кандидаты из Лиги Чемпионов на вход в Лигу Европы. Так что с Лигой Европы в следующем году зимой и весной будет веселуха, судя по всему. Но это мы уже все обсудим, конечно, туда ближе к тому, когда все это начнется. Александр, спасибо вам за участие.
Спасибо за приглашение.
Друзья мои, Александр дал нестандартные прогнозы, и сейчас мы пойдем удивлять ими предсказателя.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом, Нострадамус победит. Нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей. Вот и прошел последний перерыв в этом году. И теперь у нас длинный футбол. Я надеюсь, ваш подготовился как надо к длинному футболу.
Здравствуйте, Иван. А я вам скажу так. Нострадамус хорош и в длинном, и на длинных, и на коротких. Это, в общем, ему не важно, так сказать, не размером определяется мастерство, оно и на стометровке, и на марафоне. Да, вот если ноги хороши, если мозг работает, то он бежит везде хорошо. Угу. Это как раз о нашем Нострадамусе.
Это, это известная история, что размер не главное.
Вот, да, да. Вот. И размер дистанции. В данном случае я хочу сказать, что ну, все на табло, все на табло. Тут мы не будем ничего лишнего говорить. Вот захотите посмотреть силу, посмотрите на наше табло.
Угу. Там есть разные выражения с табло, вы знаете, да? Дать в табло, получить в табло еще есть. Не только посмотреть на табло.
Ну, тут надо сказать, что, конечно, Нострадамус, он противник таких силовых методов, потому что...
Гуманист, да, гуманист, да.
мы за гуманность и за справедливость.
А что, справедливость вопрос. Кулаками не устанавливается разве ударом в табло?
Нет, нет, конечно. Mm-hmm. Мы только смотрим на табло, потому что табло, оно высвечивает реальность.
А если табло в синяках, то вы понимаете, что в него кто-то дал, да? Я правильно понимаю? И, ну, это, значит, и это
люди
плохо.
Люди пошли другим путем.
Да, да, люди пошли другим. Не нестрадамусовским путем.
Нет, нет.
Значит, к чему я вообще все это? Первый же наш результат – это попытка уже дать вам в табло. Так. Коэффициент 2 у нас в Ливерпуле, где местная команда…
смело, смело, смело.
Местная команда…
На второй центральный матч, собственно. Так. То есть тут наша смелость приблизительно равна.
Местно? Да. Нет, нет. Вы даже просто не можете себе представить, о чем идет речь.
Уровень смелости, да?
Да, где местная команда с одноименным названием
так.
Примет Лестер Сити.
Угу.
И проиграет ему. Со счетом 1-2.
Ну, по крайней мере, я надеюсь, что Варди там должен отличиться, он у меня в команде в фэнтези.
Да, конечно, это первое, что требуется, это чтобы, да, ваше фэнтези было обслужено. Я так и понял, для чего ваш работает, чтобы обслуживать фэнтези.
Вот. Так. Ну, я хочу сказать, что у нас счет тот же, только наоборот.
Кто бы сомневался, что может то есть ваш...
Один мяч мы Варди дадим. Ну, а там, я не знаю, что там с Салахом, он вроде чем-то заразился.
Да, он короной заразился. Там много чего в Ливерпуле есть с проблемами. Короче говоря, в общем, я понимаю, что наш первый удар в табло уже по факту долетел.
Не думаю. Товарищи должны отыграть и за себя, и за Салаха.
И за этого парня.
Вмазать Лестеру.
Так.
Наша двоечка Тоттенхэм Ман-Сити.
У нас там ничего нет. Сейчас я секатор достал только, а так...
Секатор. Вообще, надо дать работу вашему секатору, мне даже хочется, потому что...
Хорошо, все, давайте.
Он, по-моему, я не знаю вообще в этом сезоне.
Да, пускай даст эту банальщину, которую он может дать ваш, и все, и мы тут же ее порежем.
Значит, Тоттенхэм Ман-Сити у нас счет 1-1.
Нет, это не...
О, я-то думал, хоть здесь вы отработаете секатором.
Нет, у нас победа гостей со счетом 2-1. У нас была тут попытка вас это подловить.
Значит, у нас тут не банальщина, а интересный счет 1-1.
Да, но...
И 2 очка, соответственно, будет на нашей
базе. Ну, естественно. Но коэффициент 3 – это еще больше свежак у нас, чем коэффициент 2. Еще больший свежак. Фулхэм, который находится в городе Лондон, естественно.
У нас там 4, 4.
Вы можете не волноваться за свой коэффициент.
Так.
Примет команду из города Ливерпуля с другим названием Эвертон.
Да-да.
И выиграет у него со счетом 1-0. Mm-hmm. А у вас, ясное дело, победа гостей.
У нас, ну, я не знаю, насчет ясного дела или там...
Даже сомнений
нет. Очень ясного, но у нас действительно победа гостей 2-1. Мы дали Фулхэму забить один мяч.
Угу. То есть у нас результат первого тайма, типа, да?
Да, а во втором тайме товарищи из Эвертона, в общем, они все поставили на свои места и принесли 4 очка Нестрадамусу по подписанному договору. Там все должно быть, в общем, сделано. Так что я надеюсь на счет 2-1 в пользу Эвертона и 4 очка на нашей базе. А что касается нашей троечки, то мы идем на матч Бёрнли-Кристал Пэлас.
У нас там нет ничего.
Ну что, даже вы секатор не достаете, вообще как-то скучно играете.
Ну, в принципе, нет, я, да, я его не убирал никуда. Да, он может пригодиться в этой игре, может, да.
Со мной, то есть мой секатор всегда со мной. Значит, обе команды забьют.
Да.
И никто... Кристал Пэлас 2-1.
Нет. И никто не выиграет, думал я. Нет. У нас 1-1. Значит, следующий матч наш, следующий, с коэффициентом 4, а ваш коэффициент 4 уже мы знаем. У нас неубиенный совершенно. Манчестер Юнайтед порвет в клочья Вест Бромвич Альбион со счетом 3-0.
Ну, до убиваемости да. не хватило одного гола.
Понятно. Пошлый 2-0 ваш поставил.
Мудрый и да, справедливый. Да. Нестрадамус да, ставит вполне себе симпатичный и красивый 2-0 да. в пользу хозяев.
Да. Ну, где пятерочка ваша?
Наша пятерочка в очень скромном месте.
Так, в Вулверхэмптоне, что ли?
Нет.
В Шеффилде?
Нет, в Шеффилде, да, это правильно.
Так.
Наша пятерочка.
Я достал инструмент садовый.
Я хочу сказать, что забьет только одна команда.
Да, и это будут гости.
Ну, вы посмотрите, как следует у себя.
Вопрос в том, сколько забьют. А? Вопрос в том, сколько забьют гостям.
Вы уверены, что вы смотрите на этот результат этого года?
Я же сказал, что я секатор уже. Уже я занес его.
Достали секатор и смотрите туда.
Да.
Потому что, знаете, и сейчас и зрение у людей портится.
От ковида? Но я еще не болел ковидом. У меня еще от этого не портится.
Вот, что-то перепутать. Угу. Потому что вы меня что-то это...
Так.
Пугаете. Пугаете.
Сколько ваш голов-то в схему дал?
1-0 в победу гостей.
А я тут же щелкнул секатором, и нет у вас этого коэффициентика. Но! Но! Мне очень не нравится наш коэффициент 5. Поэтому тут у вас есть шанс отыграться. И если ваш чуть-чуть отошел от своих пошлых результатов, то тут есть шанс. У нас в Ньюкасле 5-й коэффициент, где местная команда примет Челси, проиграет ей, и счет будет 1-3.
Ну, вы соскочили, видимо, игроки, так сказать, взяли на вооружение некоторые традиции. Это хорошо, потому что любая обучаемость, да, это движение нейронов мозга, и это приветствуется Нестрадамусом, потому что он за то, чтобы у людей нейроны головного мозга двигались.
Так.
Ваша пятерочка цела.
То есть он еще родитель нейронов головного мозга, я правильно понял?
Да.
Кроме
да,
того,
да,
что он гуманист, одной, борец за
справедливость.
И постать у него
титул.
Такая. Да, да.
Значит, Ньюкасл Челси у нас 1-2. Ну, ваша пятерочка цела, и мы дали вам фору. Почиканную нашу пятерочку, потому что, конечно, нам уходить в отрыв, в общем, неинтересно.
Ну, дальше понятно. Все, дальше все понятно.
Вот, вестхэмовскую пятерочку вы почикали. Тем не менее, у нас интересные результаты. И в Фулхаме мы расходимся, как в море корабли. И,
да, в Ливерпуле.
В Лондоне у Тоттенхэма есть что посмотреть. И ну, Ливерпуле. Естественно, в Ливерпуле.
Да, наступает время футбола. До февраля, поэтому мы будем слышаться часто.
Ну, если там останутся футболисты еще, которые не заболеют.
Ничего, будет молодежь играть, дети, неважно кто. Важно, главное, чтобы увеска сохранилась.
Ну, родственники там еще есть.
Да. Да, так что это их вопрос, кто будет играть. Нас это, в общем, интересует, конечно. Но... Матчи должны пройти при любой погоде. Помните такую тему?
Да, да.
Ну,
да,
а теперь в любом составе, да, матч состоится в любом составе, неважно в каком. Всех заявить, молодых, и вперед. Хорошо, Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
Друзья мои, на этом мы подкаст заканчиваемся. С Сергеем с вами временно прощаемся. Желаем вам всего самого наилучшего. С вами, как и обычно, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.